Добро пожаловать на наш лекторий «Нагорная проповедь и современная этика». Принципы, изложенные Иисусом в Нагорной проповеди, являются предметом споров в современном богословии. Как применить их в сегодняшней реальности? Что значит «подставь другую щеку»? Почему Иисус отменяет развод? Как добиться совершенства? На эти и многие другие вопросы мы пытаемся искать ответ в наших лекциях. Итак, мы уже закончили 5 главу, и она действительно очень насыщена, потому что посвящена заповедям малейшим. То есть вот фактически самая, можно так сказать, сложная часть Нагорной проповеди, которую более всего не понимают, она записана, начиная с 21 по 48 стихи 5 главы Евангелия от Матфея, где разбираются заповеди «не убей», «не прелюбодействуй», разбирается заповедь о разводе, разбирается вопрос клятвы и вопрос самозащиты, возмещения ущербов, который на самом деле касается исключительно вопросов, как действовать, когда тебя оскорбили. После чего подводится вывод о совершенстве, которое, по словам Иисуса, заключается не в том, что человек стал абсолютно безгрешным, а в том, что человек научается любить своих врагов. Вот это праведность, которую Иисус ожидает от своих учеников, которая должна быть выше той праведности, которой учат книжники и фарисеи. Иисус тем самым расставляет приоритеты. То, что является приоритетным у книжников и фарисеев, для Иисуса является второстепенным. То, что является второстепенным и узко понимается у книжников и фарисеев, для Иисуса является первостепенным и универсальным. В этом заключается его этика, которая и является основным учением Нагорной проповеди. В 6 главе Иисус переходит от этики Торы к этике практической жизни. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Слово «милостыня», оно в русском языке имеет такой интересный, очень, можно так сказать, церковный оттенок. Нам представляется паперть, и сидят нищие на паперти. Вообще, в принципе, это типичное явление не только в христианстве, в частности православном, но и в иудаизме, когда приходишь к стене западной в Иерусалим, именуемой не совсем верно в христианстве стеной плача, то там вокруг на горе, где идут ступеньки к вот этой вот плазе, на которой находится стена, там всегда находится очень много нищих, которые, естественно, ожидают милостыни прежде всего от туристов, и особенно американских, пытаясь их благословить какими-то красными ниточками. Когда подходишь к мечети, та же самая картина возникает. Но на самом деле, когда мы читаем Тору, мы видим другое. Вот этой системы, когда возле храма, и мы знаем, что инвалиды находились возле храма и просили денег. Вот этой системы в Торе как таковой не существовало, потому что Тора имела два уровня социальной защиты неимущего класса. И вот этим отличалась система, потому что, естественно, когда идешь и подаешь кому-то из бедных, и все видят, а ты еще показываешь, это же не просто как бы это же все видно на публику, то это очень легко видеть, какой человек щедрый. А в Торе есть два момента. Первый момент. Левит, 23 глава. Это социальная защита. 22 текст. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и отставшееся от жатвы твоей, не подбирай, бедному и пришельцу оставь это». В Торе также записан очень интересный еще один момент, связанный с доступностью пропитания для бедных людей. Вот как записано, например, в книге Второзаконие, 23 глава, 24 текст. «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками своими, но серпа не заноси на жатву ближнего своего». То есть две способа, как бедный человек, обездоленный, мог прокормиться. И здесь как раз то, что говорит Иисус словами: «Пусть не знает правая твоя рука, что творит левая», естественно, не означает, что ты типа ходишь и вот так вот разбрасываешь, потому что вот такое же разбрасывание это еще больше привлекает внимание. Потому что опять же, ты идешь к храму, а у тебя на паперти сидят, а тут публика стоит, а тут у тебя правая рука дает, а тут у тебя левая рука, тут у тебя правая, тут у тебя левая. А здесь вот твой виноградник. Пусть бедняк зайдет, покушает. А вот край твоего поля. Пусть придет семья, у которой не урожай, или что-то погорело, или что-то. Пусть сожнут себе, будет продукт. Тора очень хороший механизм социальной защиты создает. Особенно вот этот закон о крае, который в Мишне то же самое он есть. В первом разделе Мишны, касающимся вопросов сельского хозяйства, буквально самый первый трактат, который встречается, это трактат Пеа, край. И вот там есть четкое рассмотрение вопроса, как обездоленный кто-то может прийти на твое поле и сжать себе из остатков того, что ты не дожинаешь. Еще одна очень важная система, которая присутствует в Торе, система социальной защиты. Второзаконие, 14 глава, говорит нам о десятине. И вот что сказано нам здесь. 28 текст. «По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. Пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, пришелец, сирота и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». Что это такое? В Мишне, опять же, в первом разделе ее, который так и называется «Посев Израим», есть 2 трактата, посвященных десятине. Трактат Маасерот – это десятина, и трактат Маасер Шени. Десятина, согласно записанному в книге числа 18 глава, отдавалась представителям колена Левина. Левиты были поставлены на то, чтобы совершать служение в храме, сохранять и множить и передавать священное писание, преподавать основы закона Божьего, и на них также была ответственность за содержание пенитенционных учреждений, в частности, городоубежища. Это фактически то, что они делали, согласно Торе, в древнем Израиле. И за это они получали 10-ю часть, можно так сказать, валового национального продукта. Однако же необходимо было содержать храм. И поэтому 2-я часть десятины, так называемая Маасер Шени, или храмовая десятина, не отдавалась левитам, а приносилась в храм, и на эти средства покупались жертвенные животные, ну и заодно совершали мирные жертвы, поэтому здесь, пожалуйста, пей, веселись перед Господом. То есть ты не отдаешь эту десятину, а ты ее выставляешь, и вместе с другими израильтянами ты себе радуешься перед Господом, проводя богослужение. Но раз в 3 года, да, нужно было, вернее, по прошествии 3 лет, все десятины оставлялись дома. Левит приходил, забирал свою десятину, а то, что должно было нестись в храм, оно отдавалось пришельцу, сироте и вдове. То есть вот еще одна социальная поддержка, которая существовала законно на основании Торы. Однако же мы видим, особенно во времена 2-го храма, по-видимому, эта ситуация была изменена и не в очень хорошую сторону. Несмотря на то, что фарисеи проповедовали и о десятине, и о 2-й десятине, начали появляться нищие люди, которые не получали эту помощь, которые именно нуждались в милостыне, то есть явно была несправедливость социальная в обществе. И Иисус не предлагает ничего нового. Он просто предлагает вернуться, принципам, которые изложены в Торе, которые не являются публичным выражением чьей-то щедрости, а являются просто вот системой, которая была заложена. Пусть этот нищий придет на твое поле и поест винограда, и пусть придет и получит от тебя четвертую часть твоих десятин. То есть каждый четвертый год – это фактически математически четвертая часть твоих десятин на поддержку. И тогда это уравнивает. Точно так же, как десятина, она уравнивает человека, потому что не дает размера приношения. Интересно, что вопрос милосердия и поддержки бедных людей в Нагорной проповеди увязывается с вопросом молитвы. Как увязывается? А вот таким образом. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. То есть через явные действия, да, Иисус призывает вот такие вот практические моменты, что делать? Шестой текст. Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу. Комната? Какая комната? О чем здесь может идти речь? Если вы поедете сегодня в Израиль и увидите раскопки этих домов, там комнаты, в комнаты только есть в этих огромных саддукейских виллах. А люди бедные, они вообще, в принципе, дома спят только когда дождь идет. А так все во дворе. То есть где там комната? А вот комната делается вот таким вот образом. Я сейчас вам покажу вот такой предмет. Сегодня это считается предметом иудейского культа. На самом же деле это не что иное, как верхняя одежда. Куртка. В принципе, для того, чтобы его носить, я бы снял пиджак, потому что это как бы двойное у меня пальто. Но когда надеваешь талит, то у него достаточно много места. Вот. И получается вот такие несколько элементов, которые встречаются в Новом Завете. Я специально их показываю, потому что часто меня люди спрашивают, а вот ты говоришь о каких-то элементах иудейских, а где они в Библии? А есть они в Библии, мы их просто, если никогда не видели, мы их никогда не распознаем. Например, к Иисусу подходит женщина с кровотечением и берется за края одежды его. Ну, я себе представлял это в свое время. Когда я был маленький, я любил тягать мужчин за брюки. Но это же не так. Край одежды, вот он. Это кисти, о которых написано в книге Числа, 15 глава. Взявшись за эти кисти, женщина исполнила пророчество из пророка Малахии о том, что взойдет солнце праведности, 4 глава, и исцеление написано в русском переводе в лучах его, в оригинале на крыльях его. А что такое крыло? А вот оно. Это крылья. Видите? То есть она исполнила это. То есть не понимая такие элементы, естественно, не представляя, да, вот люди часто пытаются, возмущаются, что ты Иисуса называешь евреем, он разве еврей, он всем принадлежит, да при чем здесь всем? Ну не в костюме же он таком ходил. и не в шляпе с котелком, вот, и не в косоворотке. А вот это была верхняя одежда. Ее, кстати, в залог нельзя было брать. Вот она есть источник такой вот уединения. Если ее вот так накроешь, то вот и образуется такая комнатка. И вот здесь молишься. И люди не слышат, о чем ты молишься и как ты молишься. Это, кстати, тоже иудейская традиция, потому что даже в синагогах сегодня ортодоксальных люди совершают два типа молитвы. Мы об этом часто не говорим. Молитва личная, которая всегда тихая, и молитва литургическая. Вот. Вот это предмет одежды, он, Иисус его употребляет, критикуя фарисеев, говоря, что они, Евангелие от Матфея, 23 глава, увеличивают, воскрилия рис. Вот вы видите крыло, да? Вот просто они переводят это таким несуществующим словом. Воскрилия. Но речь именно идет о вот таких вот талитах. И также они расширяют хранилища свои. Если Иисус талит сам носил, как мы видите, то вот это хранилище. Это по-гречески называется филактерия, а на иврите тефилин. Подобные коробочки являются буквальным исполнением записанного в книге Второзакония, 6 глава, где у нас сказано: «Навяжи их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Фарисеи буквально, вот это вот то, что называется в русском синодальном переводе хранилищем. Ну и здесь, как говорится, внутри записаны слова на определенный, как говорится, отрывок из Второзакония, 6 глава. То есть вот это вот кладется на сюда. Ну а вторая коробочка завязывается на левую руку. Вот. Иисус не поддерживал этот второй элемент. Он ни разу не применял его, несмотря на то, что фарисеи считали, что это, ну, чуть ли не передатчик, с помощью которого Божья молитва, молитва человека доносится до Бога. Вот. Но тем не менее, мы видим здесь на этих примерах, как и в каком контексте историко-культурном написана Нагорная проповедь. То есть вещи, которые применяются в иудаизме сегодня, какие-то Иисус применяет. То есть если мы говорим о талите, это обычная верхняя одежда, которую он сам носил, а какие-то он не применяет, говоря уже о тефилин. Если мы посмотрим дальше, Иисус продолжает говорить о молитве. И есть вещи, которые совпадают с иудаизмом, а есть вещи, которые не совпадают. Итак, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Иисус ссылается здесь на практику повторения одних и тех же выражений во время литургии. Это Иисус видит как недостаток. Во время литургии иудейской очень часто идет повтор одних и тех же благословений. Сами благословения Иисус, конечно же, произносит сам. Когда мы читаем, что Он взял хлеб, благословил и преломил. Понятно, что Он никакого чудодейственного действия, никакими свойствами сверхъестественными этот хлеб не наделил. Но Он произнес благословение, которое известно и привычно в иудаизме. «Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли». Но Иисус однозначно был против того, чтобы подобные благословения повторять в течение богослужения неоднократно. И еще раз я хочу подчеркнуть. Иисус здесь разделяет молитву на молитву общественную и на молитву личную. Молитва личная должна совершаться в тишине, в закрытой комнате. Как мы увидели пример, можно создать портативную закрытую комнату из своей верхней одежды. Когда же говорится о повторах и многословии, то здесь Иисус говорит о литургической молитве. Именно такой молитве Он учит учеников. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». Оказывается, Иисус ничего нового не изобретает. Подобная молитва уже существует. «Да святится и да будет благословенно великое имя в мире, которое Он создал по воле Своей, и да пусть придет Твое Царствие». Все эти слова уже есть в молитве, которая на арамейском языке звучит как «кадиш». «Кадиш» – это одна из самых центральных молитв и самых ранних молитв в иудаизме. Некоторые считают ее заупокойной молитвой, но это неверно. Дело в том, что основа «кадиша», конечно же, связана с текстом из книги Иова, который, узнав о смерти своих детей, сказал: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». Иисус дает нам упрощенную молитву «кадиш», но смещает в ней акценты. Акцент молитвы, которой учит Иисус, – это прощение. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Как видим, в этой части Нагорной проповеди, в отличие от предыдущей части, особых противопоставлений между учением Иисуса и тому, что учат фарисеи, мы не находим. Наоборот, для того, чтобы больше понять учение Иисуса и его суть, которую Он дает в 6 главе Евангелия от Матфея, вопросы милосердия, вопросы молитвы, тайна милосердия, тайна молитвы, о чем и фарисеи тоже учили. Нам необходимо глубже понять их основу. Учение Иисуса о милосердии имеет свои корни в Пятикнижье Моисеево, в том, что Господь открыл через Моисея то же самое, и Иисус сейчас открывает и нам. Эти принципы, они сегодня также действуют.